Мы читаем Шримад-Бхагаватам, 31 глава 13, Дхритарашта покидает дом, текст 26. Гатасвартам имам дехам,
Гатасвартам имам дехам,
Вирактамуктабандана,
Вирактамуктабандана,
Авигьятагатирчахья,
Авигьятагатирчахья,
Савайдхира удахрита,
Савайдхира удахрита.
Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Того, кто отправляется в неизвестное удаленное место и там, освободившись от всех обязательств, покидает свое пришедшее в негодность материальное тело, называют дирой, невозмутимым. Комментарий. Нарота Мадастакур, великий преданный, и Ачарья, школы Гаудии Вайшнавов, поет: «О мой Господь, я зря прожил свою жизнь. Получив человеческое тело, я не поклонялся Тебе, о Господи, и потому добровольно пил яд». Иначе говоря, человеческое тело предназначено только для того, чтобы углублять знания о преданном служении Господу, без чего жизнь исполнена тревог и страданий. А тому, кто загубил свою жизнь, пренебрегая этим, рекомендуется покинуть дом, забыв о своих родственниках и друзьях, и освободившись от всех обязательств перед семьей, обществом, страной, покинуть тело в каком-нибудь незнакомом, уединенном месте, чтобы никто не узнал, где и как он встретил свою смерть. Дира — это тот, кто остается невозмутимым, как бы его ни пытались вывести из себя. Из-за нежных отношений с женой и детьми человек не может оставить семейный уют. Такая чрезмерная привязанность к семье препятствует самоосознанию и того, кто все же оказывается в состоянии порвать эти отношения, называют невозмутимым, дирой. Этот путь отречения для тех, кто разочаровался в жизни. Непоколебимости в этом отречении можно достичь только в общении с истинными святыми и осознавшими себя душами, которые способны занять человека преданным служением Господу. Искренняя преданность лотосным стопам Господа возникает только в том случае, когда пробуждается трансцендентное стремление к служению, а это становится возможным в общении с чистыми преданными Господа. Дхритараштре повезло. У него был брат, одно общение с которым позволило этой заблудшей душе достичь освобождения. Видура продолжает оскорблять Дхритараштру. Он сознательно делает это для того, чтобы возбудить присущее всем кшатриям чувство чести. Кшатри — это люди, которые с молоком матери впитывают понятие о человеческом достоинстве. И здесь Видура объясняет, что даже если человек прожил свою жизнь напрасно, если у него есть хотя бы капелька собственного достоинства, перед концом, перед смертью, когда он почувствует приближение смерти, он не должен цепляться за эту жизнь. На самом деле, большинство людей ощущает внутри, что жизнь прожита напрасно. Большинство людей в какой-то момент понимают, что жизнь уходит. В какой-то момент они понимают, что она уже ушла. Но так как у них нет или не осталось, или у них не было впитано ими это чувство собственного достоинства, что даже в тот самый момент, когда они знают, что жизнь кончилась, они все равно цепляются за нее. На самом деле, жизнь — это всего лишь шанс для нас обрести какой-то смысл. Человеческая жизнь, манусья джанма, такая редкая, дурлаба манава джанма, редкая человеческая жизнь нужна для того, чтобы душа поняла смысл, смысл этого существования. И каждый человек знает это. И если под конец жизни человек осознает, что он так и не понял, для чего все это было, для чего он родился, для чего он в течение какого-то времени кривлялся в этом мире, и потом, в конце концов, он должен лежать здесь и умирать, он понимает, что все напрасно. Но человек, у которого нет собственного достоинства, будет цепляться за эту жизнь. Он будет умолять: «Дайте мне еще несколько минут». Недавно я читал рассказ одной матаджи, которая провожала в последний путь своего отца. Отец ее был смертельно болен, и он болел раком, И она рассказывала о последних минутах его жизни, о последних часах, о последних днях. И она говорила, что в медицине есть такое понятие, как предсмертное беспокойство. Когда вдруг перед смертью человек теряет покой, он начинает метаться, он начинает кричать, он начинает умолять: «Отпустите меня, отпустите меня». В какой-то момент она сидела перед ним, и она слышала, как отец в полубредовом состоянии мечется и кричит: «Отпустите меня, отпустите меня». Она поняла, что ямадуты пришли за ним, что они держат его. И он кричал: «Уйдите, уйдите, уйдите». До этого он кричал: «Собака, собака пришла». На самом деле, в писаниях, которые описывают смерть, в индийских писаниях, где описывается приближение смерти, говорится, что вначале Ямарадж посылает грешной душе собаку. Из царства смерти приходит собака, которая, как есть в аэропортах, собаки, которые натренированы на запах наркотиков. И они могут различить наркотики, даже если они в маленьких дозах там находятся. Так вот, у Ямараджа есть специальные собаки, которые натренированы на запах греха. Так, грех источает зловоние. Эти собаки, они вынюхивают грешную душу. И это матушка говорит, что отец за пару дней до смерти он кричал: «Собака, собака, угодите, что она тут делает? Прогоните ее». Так, никто не видел этой собаки, но перед смертью человек обретает эту способность видеть тонкие существа, которых он не видел до этого. Потом он кричит: «Отпустите меня, отпустите, зачем вы меня держите?» И она рассказывает, как он за несколько минут до смерти вдруг, опять же, в полубреду стал кричать: «Дайте мне хотя бы 10 минут, еще 10 минут!» Так. И это то состояние, в котором находятся люди, которые прожили свою жизнь зря. Если я прожил свою жизнь зря, и внутри я все равно понимаю, что человеческая жизнь – это шанс для меня предаться Богу. И человек думает: может быть, 10 минут, и за эти 10 минут я сделаю то, что я не сделал за всю свою жизнь. И он умоляет: еще 10 минут, еще 15 минут. Но здесь Видура говорит Дхритараштре, что если ты сохранил хотя бы каплю собственного достоинства, если ты претендуешь на то, чтобы называться дхирой, для того, чтобы... А кшатри должен быть дхирой. Кшатри должен быть невозмутимым. Кшатри для того, чтобы исполнять свой долг, это основная добродетель кшатри. Кшатри должен быть невозмутимым. И Видура говорит ему: если ты хочешь быть дхирой, если ты думаешь, что у тебя есть право называться дхирой, то тогда, по крайней мере, сейчас, когда смерть приблизилась к тебе, брось все. Отвернись и не оглядывайся назад. Иди куда-нибудь и умри так, чтобы никто об этом не знал. Не в окружении любящих родственников, которые будут: «А сами думать, сколько наследства он нам оставил». Не еще в каком-то состоянии, а по крайней мере в последние мгновения жизни попытайся высвободиться от тех пут кармы, которые связали тебя по рукам и ногам. На самом деле это не ямадуты связывают нас веревкой, это наша собственная карма связывает нас веревкой. И даже собаки, мы обычно с пренебрежением отзываемся о них, кошки, собаки, там. Даже собаки, когда... они чувствуют приближение смерти. Они уходят и умирают где-то в неизвестном месте. Убегают куда-то, непонятно куда. Но у человека, к сожалению, не хватает смелости для этого. У человека не хватает сил сначала признаться себе в том, что я прожил жизнь зря, а потом умереть достойно, по крайней мере, в последний момент сделать эту попытку освободиться от какой-то кармы. Но в сущности человек должен пытаться глубже понять самого себя и природу своей жизни, природу того, что происходит с ним на протяжении жизни. Жизнь дана человеку именно для этого. Это редкая возможность осознать смысл, для чего я существую здесь. И поэтому Шрила Прабхупада цитирует здесь в начале комментарии песню Наратама Даса Такура, где он говорит, что «Манушья джанам апая, радха кришна напатия». И я пил этот яд мирской суеты. На самом деле суета в которой мы живем, она имеет эту природу яда. Когда человек в суете забывает обо всем. На самом деле суета нужна. Все заняты, правильно? Есть тут кто-то, кто не занят? Все заняты. Все заняты до предела. Если спросить человека, чем он занят, непонятно совершенно, чем он занят. Ну, занят. Все занятые люди, ни у кого нет времени. И эта занятость, она отравляет человека и сознание человека, заслоняя от него понимание того, что ему нужно к высшей цели стремиться. Она полностью заслоняет от него вообще какое-то представление о цели. И в сущности, эта суета нужна только для того, чтобы человек скрылся от этих мыслей, чтобы человек скрылся от голоса Параматмы в сердце. Кришна в сердце говорит, что ты делаешь? Ты чем занимаешься? А Кришна говорит, человек говорит, я занят, отстань. Этот укор Кришны в сердце, я ж тебе дал человеческое тело, негодяй. Человек говорит, ничего, сейчас будем наслаждаться. И человек должен пытаться понять смысл человеческой жизни сейчас, не перед самой смертью. Жизнь дана для того, чтобы человек каждое мгновение пытался понять. И для того, чтобы человек в конце концов смог выпутаться из этих пут, которые путают его по рукам и ногам. Для того, чтобы он почувствовал себя свободной душой, абсолютно не привязанной к этому миру. И поэтому в йоге есть два основных понятия, с помощью которых человек обретает способность это делать. И Кришна говорит об этом. Он говорит, когда Арджуна в конце 6 главы начинает говорить, Кришна, невозможно этим заниматься. То, что ты мне советуешь, невозможно. Нет никаких сил. Ум сумасшедший. Кришна улыбается и говорит, я знаю, что невозможно, но все равно можно. И есть два метода или две вещи, которые должны быть в нашей жизни соединены. Одна называется абьяса или практика, или садхана, а другая называется вайрагия. Или этот внутренний огонь отречения, который человек должен постепенно раздувать. Отречение должно быть правильным. Человек не должен пытаться преждевременно отрекаться от этого мира. Но, тем не менее, здоровое отречение необходимо человеку для того, чтобы он смог понять самого себя. Отречение делает наш разум чистым. На самом деле, эти две вещи, о которых говорит Кришна в Бхагавад-гите, абьяса и вайрагья, которые должны быть вместе. Человеческая жизнь, в конце концов, предназначена для этих двух вещей. Для абьясы или духовной практики. Когда человек с помощью духовной практики обретает силу. Садхана или духовная практика – это то, что дает нам силу. Но если сила, которую мы обретаем в процессе духовной практики, не сопряжена с вайрагией, то эта сила будет растрачиваться зря. Как человек, любой человек, который занимался немного духовной практикой, у которого есть небольшой опыт духовной практики, начинает осознавать, что если я следую принципам духовной практики, у меня появляется сила. Я встаю раньше, у меня появляется энергия какая-то делать что-то. Но если при этом у него нет вайраги, нет какого-то чувства того, что я должен вырваться из этого болота, то тогда вся сила, которую он обретает, она растрачивается на суету. Он приобрел силу с помощью практики. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Так, и некоторые думают, ну здорово, Харе, можно наслаждаться. И опять эта сила, она растрачивается во многим-многим каналам. Поэтому одновременно с абьясой должен быть дух вайраги. Патанджали Муни, он говорит о том же самом. Он говорит, объясняя в йога-сутрах путь йоги. Он говорит о том, что есть постепенный путь отречения от этого мира. И сила, которую мы получаем в результате духовной практики, нужна нам для того, чтобы мы могли отрекаться. Сила, в сущности, для этого дается, чтобы человек мог подниматься со ступеньки на ступеньку. Сама по себе духовная практика, духовный путь – всегда сравнивается с лестницей, ведущей вверх. Человек, который идет по лестнице, ведущей вверх, он уже от одного этого счастлив. Если человек будет чувствовать, что он поднимается, что он не стоит на месте, не топчется, что жизнь не превратилась в какое-то бессмысленное толчение воды в ступе, одного этого ему уже будет достаточно, чтобы быть счастливым. Как Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен поет в Шаранагати. Он там поет, что-то там жизнь пошла, там такая, я был маленький, играл там, а потом жизнь пошла, дочки пошли, сыновья пошли, еще что-то. Но дочки-то пошли, но жизнь застряла в мертвой точке. Есть ощущение у человека, который не видит пути и не видит цели. То, что жизнь застряла. В какой-то момент, вроде бы я что-то такое делаю, бегаю, туда бегаю, сюда бегаю, но жизнь на месте стоит. Поэтому абьяса или практика, и вайрагия, или дух отречения нужны для того, чтобы человек мог подниматься со ступеньки на ступеньку. Чтобы человек шел вверх. Или даже если не шел, то полз. Если идти не получается, то, по крайней мере, ползти. Так, со ступеньки на ступеньку. И духовная практика, садхана, нужна для того, чтобы у меня была сила. Потому что все знают, наверх идти трудно, правильно?
Да.
Вниз легко.
Легко. Катиться.
Сами идут ноги. Бегут куда-то там. Но наверх трудно. И поэтому человек должен заниматься садханой. Но вайраги означает, что человек поднимается все выше и выше над материальным миром, над миром материальных привязанностей. И в йога-сутрах объясняется об этих ступенях вайраги, которые человек должен постепенно пройти для того, чтобы в конце концов воспарить над этим миром, для того, чтобы подняться. И там говорится, что сначала человек привязан к этому миру. И привязанность наша сводится к тому, что наши чувства хотят взаимодействовать с этим миром. Чувства наши, они обладают определенным сродством. Они как щупальцы. Человек, да, что-то вроде большого такого осьминога. Такое это восьминога щупальцы. У нас этих щупалец 11. У восьминога 8, а у нас их 11. У нас есть вкус или язык, у нас есть руки, ноги, гениталии. Они куда-то все время тянутся. Так. Мы знаем, это какие-то разные физиологические явления происходят. И все время эти щупальца, они пытаются достичь чего-то в этом мире и потом, соответственно, как-то соединиться с этим, так? Как ребенок, когда он просыпается, или не просыпается, а когда он только рождается, он сразу начинает что-то хватать. Так. Все равно что, не важно что, погремушку, как да, да, да. Главное — хватать. И поэтому первая ступень отречения, или первая ступень, которую мы должны сделать с помощью силы, приходящей к нам в результате духовной практики, называть ятамана. Ятамана — в уме есть желание наслаждаться всем этим, так? Но как ребенку, который тянет всюду свои руки, что родители делают с ним? По рукам, правильно, да? По рукам. И ятамана значит, что человек сам себя по рукам бьет. И ятамана значит, что его чувства хотят чего-то. Хотят все. Ята. Ята значит способность ограничивать, способность по рукам бить. И ятамана – это первый этап, когда человек потихоньку начинает ограничивать себя. Когда он, прожив жизнь беспорядочную какую-то, глупую, не найдя в ней ничего, понимая, что чем глупее и беспорядочнее его жизнь, тем пустее он становится. А это ощущение тоже у всех возникает. Я живу какой-то жизнью, вроде наслаждаюсь, а внутри пусто. Сердце как погремушка пустое, голова еще пустее. Так и жизнь пустая. Поэтому на первом этапе ятамана человек начинает потихоньку ограничивать себя. Он говорит, не нужно, не нужно, не нужно. Нужно поститься, так? Или иногда он чувствует, что что-то не то. Как-то я живу не так. И это проявляется в том, что человек, например, на протяжении жизни жирнеть начинает. А тоже естественный ход человеческого существования. Толще, толще, толще становится. Но в какой-то момент он говорит, не, нельзя, нельзя, нужно ограничить себя. И я Тамана, у меня в чувствах есть привязанность. Но я пытаюсь постепенно оторвать свои чувства. И чувства кричат, вопят, они говорят, это бесчеловечное, фашизм какой-то. А человек говорит, ничего, иногда хорошо посидеть в концентрационном лагере, иногда хорошо ограничить себя. В конце концов, это полезно. И человек объясняет себе это разными способами. Брек велел голодать, или есть много других учителей, Порфирий Иванов велел по снегу ходить. Или он объясняет это, что поголодаешь немножко, аппетит больше будет, потом будешь наслаждаться. Но суть в том, что человеческая жизнь начинается как минимум с этого, что человек должен понять, я должен поставить себя в какие-то рамки. И потом, по мере того, как человек учится этому, он вдруг понимает, что так лучше, так легче, что в сущности мне это не нужно, что в сущности особенной потребности-то в этом нет. Так, он ограничивает себя в еде, и вдруг понимает, что, в общем-то, особенно-то мне есть ничего не нужно. Ну, там, стаканчик молока выпил, и все. А не нужно каких-то там сабджи с этими самыми, еще чего-то. Легче. В сущности, он вдруг понимает, что мне не нужно и без этого лучше. Но в уме при этом желания-то остаются. Так, и человек думает, ты что-то вообще непонятно. Тут сабджи с паниром. А ты на кефире сидишь. Давай. Но уже вроде бы и желудок говорит, ты не нужно мне никаких этих сабджи с панером, мне и так хорошо, давай вот кефир один и все. А человек думает, да нет, давай. И поэтому следующая ступень вьятирека, когда человек начинает работать над тем же самым, но в своем собственном уме. Когда человек начинает в уме пытаться ограничить желание, потому что он понял, что желание – это тот канал, через который его энергия растрачивается. Энергия, необходимая ему для достижения высшей цели, растрачивается через множество каналов желаний. Когда это делается с помощью просто обыкновенных органов чувств, это ощущается физически. Человек энергию свою растрачивает, у него есть эти отверстия в теле разные, и она вытекает из них. И через наше взаимодействие с этим миром человек просто полностью обессиливает. Но потом, когда он ограничил свои чувства, все равно в уме остается этот канал, и эти желания становятся препятствием для того, чтобы мы могли энергию направить в нужную цель. Желание, как йога объясняет, что желание – это стенка, которая становится между нами и высшей целью. Я как душа, у меня внутри есть желание достичь высшей цели. Но между мной и этой высшей целью вдруг остается стенка. Желание. Я хочу. И человек начинает постепенно работать внутри над этим. Вьятирека, он говорит, что в общем-то, ну ладно, хорошо. Хочешь, хоти. Хотеть не вредно. Хотеть никому не запрещается. Но потихоньку даже и хотеть не нужно. Потому что какой смысл хотеть? Ну хочешь ты, хочешь. Ну зачем тебе это нужно? Ну и так далее. Идет какой-то внутренний процесс в вьятиреке, когда человек объясняет, что тебе это не нужно. Что в сущности, зачем тебе это? Ну хорошо, ладно. Или как сказал знаменитый наш один герой Остап Бендер, так исполнилась мечта идиота. Человек, который отрекается, он примерно таким же образом сам себе проповедует. Ну хорошо, ну ладно, ну есть у тебя эта мечта. Хорошо, да. Вот это да. Ну и что? Ну хорошо, ну представь себе, что есть у тебя все то, что ты хочешь. Есть у тебя 25 мерседесов. Вот представьте себе, что у вас 25 мерседесов есть. Будете вы счастливы или нет? Нет. Матаджи не будет, точно она знает. Все остальные не совсем уверены. Может, буду, кто его знает. Но человек думает, мне нужно. И эти желания мешают ему сосредоточиться. Потому что, опять же, энергия, которая находится в нашем уме, она растрачивается на все эти бесконечные всевозможные желания. Но когда человек преодолел эту ступень, то наступает ступень кендрии. И кендрия значит эко-индрия. От всех остальных индрий остается только одна индрия. Какая индрия? Индрия – это чувство. Ум. Ум. И кендрия означает, что желания, они уже практически прошли, но все-таки где-то там глубоко-глубоко остается надежда, что с помощью этих желаний я буду счастливым. На самом деле, что остается в этот момент? В этот момент остается ложное эго, которое объясняет, что ты можешь быть счастливым именно так. И человеку уже вроде бы и в уме особенно желаний нет, особенно ничего нету. И в чувствах нет, чувства спокойны. Но внутри есть эта зудящая идея. Вообще, ты не напрасно ли жизнь свою проживаешь? Может быть, ты упускаешь что-то самое важное сейчас? Может быть, все-таки... Ну, понятно, что до этого не получилось. Но, может, сейчас получится, если ты все-таки используешь свои чувства и свой ум для того, чтобы наслаждаться этим миром. Остается вот эта вот концепция, заложенная в нашем «я». То, что я вот такой, я особенный. И обычно на этом уровне концепция того, какой я особенный, она заключается в том, что какой я особенный, я особенно какой?
Отличенный.
Ну да. Или особенно святой, правильно? Я особенно святой. Так. И вот эта маленькая концепция где-то внутри, такой я прям отреченный, вот от нее все остальное потом опять начаться может. И очень легко. Обратная дорога, если эта вещь осталась, и если человек на этом уровне, который называется кендрия, не следит за этим, за тем, какой он святой, за тем, какой он отреченный, за тем, какой он особенный, за тем, какой он великий, как он должен всем пример показывать, и все должны идти за ним по стопам его, вот он уже проложил тут путь по этой лестнице, все остальные должны за ним идти. Он незаметно для себя, все остальное может вернуться к нему, потому что до сих пор питательная почва, почва, которая давала силу нам жить в этом мире и наслаждаться, она осталась еще. И сила эта приходит от этого, от этой тончайшей концепции. Я могу здесь быть счастливым с помощью материального мира, с помощью всего того, что в материальном мире есть. И поэтому четвертая ступень отречения, это мы только еще три ступеньки с вами прошли, четвертая ступень, а их пять всего. Четвертая ступень называется Вашикара. И Вашикара значит, что все, у меня уже нет надежды, но что есть еще в уме? В уме еще остались объекты этого мира, которым я когда-то наслаждался. Уже у меня нет даже надежды на то, что я ими буду наслаждаться, но они там еще на всякий случай есть. Вдруг пригодятся. Все они еще где-то там в сокровенных закоулочках ума есть. И человек иногда так искоса на них посматривает. Так, все в порядке? Все в порядке там, все есть. Вашикара, человек уже, у него нет уже даже особенно желания ими наслаждаться, но как скупец, который накапливает какие-то свои богатства, и где-то в подвал иногда спускается, он их даже не пользуется. Но иногда он посмотрит, и там золото блестит. Он думает, ну, все хорошо, у меня все в порядке. Точно так же человек, который накопил, который был запрограммирован на наслаждение в этом мире, у которого ум загромоздился всеми этими предметами, по мере того, как он освобождается постепенно, он все равно еще там они остаются. Иногда он на них посматривает и думает, ну, если я захочу, то теперь-то с этими новыми обновленными чувствами и обновленным умом, способным достигать любой цели, я вообще в любом достигну. Но на самом деле мы можем видеть, что когда человек отходит от йоги, когда он сходит с пути йоги, то он примерно этим занимается. Он с новой силой, потому что чувства, они отдохнули, свежие, сильные, так ум концентрированный, целеустремленный. Он думает, что сейчас я с этими новыми чувствами, новым умом, да любых целей достигну вообще. И достигают. На самом деле достигают. Никаких проблем нет. Потому что даже на уровне вашей кары там еще остается что-то такое. Человек думает, если нужно, я всегда это достану. Всегда. Это у меня под контролем находится. И поэтому самый высокий уровень, который называется паравайрагья, духовное отречение, это когда у человека даже в уме этого не осталось. Когда у него нет ни малейшей примеси вот этого материального, и он думает, он уже там, он уже с Кришной. У него нету даже тени, вот этой вот тени материального мира там особенно нету. И он с Кришной. Его ум, он все время устремляется к Кришне. Таким образом, йога описывает путь отречения. Но мы знаем, и Шрила Прабхупада говорит тут, что человек может быть стабильным или целеустремленным в этом пути отречения только в том случае, если он общается с преданными и одновременно с этим обретает высший вкус. Что отречение даже на самых первых этапах только тогда будет иметь импульс, силу, когда у человека даже на самых первых этапах появляется вкус, когда он не чувствует себя ничем обделенным. И когда даже на самых первых этапах он ощущает, если не вкус, то предвестие этого вкуса духовного. Как все из нас знают, те, кто начинал духовную практику, что с самого начала Кришна особенно милостив, что мы сами еще ни на что не способны. Но вдруг в какой-то момент Кришна нам открывает эту бездну духовного вкуса, вернее, не открывает, а чуть-чуть приоткрывает. Он как бы на мгновение отдергивает занавес и говорит, что если ты пойдешь до конца по этому пути, то вот ты там будешь целиком. И человек, воодушевленный этим, может идти дальше и дальше, взбираться дальше и дальше. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что просто быть дирой мало, что в конце концов у человека должна забрежить духовная цель. Что мало просто отречься, оборвать какие-то связи. В этом нет смысла, это не даст еще ничего. Человеку должна быть ясна с самого начала его духовная цель, которая сделает его полностью счастливым. И что на пути к этой цели самым страшным препятствием, самым тонким препятствием, человек может отречься от многих вещей, но самым тонким препятствием является это препятствие гордости, который в конце концов стаскивает нас вниз, как бы высоко мы ни забрались. Даже если эта гордость самая маленькая. Как я хотел рассказать Махапрастан Лилу из Махабхараты. Махапрастан на санскрите значит, маха значит великий, прастан значит, это то же самое слово, что по-русски прощаться. Русское слово прощание происходит от санскритского прастан. Прастан значит прощание, а махапрастан что значит?
Великие.
Великое прощание. А что такое великое прощание? Это смерть. Это синоним смерти. Махапрастан – великое прощание, когда человек прощается со всем, что есть у него. И это махапрастан лила, это очень глубокая лила, завершающая Махабхарату, в отличие от мыльных опер, у Махабхараты нет в каком-то смысле счастливого конца, хотя это счастливый конец, нет счастливого конца в понимании обычных людей. Обычно очень редкие произведения, они кончаются смертью, причем не просто смертью всех героев, а еще и такой смертью, какая описана там. И в этой Махапрастан Лиле мы знаем, Юдхиштхира в какой-то момент он почувствовал, как век Кали начинает брать свою власть. На самом деле он почувствовал это с того, что он увидел, как мужья с женами начали ссориться. Это был первый признак века Кали. Поэтому если кто-то ссорится со своим мужем или женой, он может вполне себя оправдывать, что мы все в век Кали живем. Махараджа Юдхиштхира, наблюдая за жизнью своих подданных он увидел, что жадность, вожделение становится все сильнее и сильнее. Зависть становится все сильнее и сильнее. И он увидел, что даже самые близкие люди, которые по определению должны быть ближе всего друг к другу, ссорятся. И он подумал, что-то не то. Не может быть, что-то произошло ужасное. Так, потому что муж с женой стали ссориться. И он послал Арджуну к Двараку. И 7 месяцев Арджуна отсутствовал. 7 месяцев Арджуна находился в этом путешествии в Двараку. А тем временем зловещие признаки наступающего века Кали становились все сильнее и сильнее и сильнее. И появились эти предзнаменования, зловещие предзнаменования. И Арджуна не появлялся, не шел, не шел. Юдхиштхира каждый день спрашивал, где он, где он, где он. В конце концов он вызвал Бхиму и сказал, что беспокойство, которое поселилось в моем сердце, достигло предела. Я не знаю, что случилось. Дурные признаки один за другим преследуют меня. Когда я выйду, я выхожу рано на рассвете. И я слышу, первое, что я слышу, это как шакалиха воет на восходящее солнце. Обычно шакалы воют, когда солнце заходит. Так, если шакал воет на восходящее солнце, это что-то непонятное. Потом я слышу, вороны каркают постоянно, куда бы я ни пошел. Я подхожу к своей лошади, моя лошадь плачет. Слезы у нее стоят в глазах. Я иду куда-нибудь, мимо меня, слева от меня коровы проходят, а справа от меня ослы проходят. И эти ослы, завидев меня, вокруг меня начинают обходить. По часовой стрелке. И эти дурные признаки. Я иду, и я смотрю, я вижу теленка. И теленок стоит. И теленок этот, вместо того, чтобы сосать вымя своей матери, коровы, он стоит один. И рядом стоит корова. И корова плачет, и теленок плачет. И вымя у нее пересохло, вымени молока нет. И один за другим эти признаки. Я слышу уханье сов постоянное, и крики ворон, и аканье ослов, и вой шакалов. И ветер начинает вдруг дуть. И вдруг ни с того ни сего среди ясного неба, среди ясного дня, когда нет ни одной тучи, начинает греметь гром, и молния откуда-то берется. И вдруг начинает дуть ураганный ветер. Я знаю точно, Кришна ушел. Кришна оставил нас. Кришна, который ходил по этой земле, который оставлял здесь следы своих стоп, он покинул эту землю. Наверняка это случилось. И в этот момент появляется Арджуна. Гонцы прибегают и говорят, Арджуна вернулся. Когда Юдхиштхира видит Арджуну, он видит, что Арджуна белый, как курта у грихастхи. Он бледный, у него нет ни кровинки в лице, у него нет сил. Когда Юдхиштхира видит Арджуну, Арджуна кшатри. Кшатри значит человек, исполненный теджаса, исполненный этой энергией. А он видит Арджуну, у которого нет никаких сил. Он сразу все понимает. Говорит, Арджуна, что с тобой? Что с тобой случилось? И он сначала начинает спрашивать, как бы, чтобы как-то успокоить себя. Расскажи мне, как Кришна, как там родственники, как Уграсена, у которого сын был Камса, и как все остальные, как Боджи, как Ядовы. И Арджуна начинает свою грустную повесть о том, как Кришна ушел. И Арджуна говорит, что с тех пор, как он ушел, тот, кто защищал меня все время, вакуум образовался в моей жизни. Пустота, в сердце пустота. Раньше я знал все время Кришна за мной. Когда мы были в лесу, и Дурваса Муни пришел к нам. Дурваса Муни попросил, чтобы мы накормили 10 тысяч его учеников вместе с ним. То Кришна прибежал, и эти 10 тысяч учеников стали икать в озере от сытости. Так, когда царица твоя Драупади умоляла защитить ее, он пришел и защитил ее, и сделал царь ее бесконечным. И когда мы сражались, Кришна был там, и я как дурак использовал его как колесничего своего, но он был самим Богом, и я победил всех остальных. А сейчас ничего нет, и сил моих нет, и ничего нет больше. И единственное, что у меня осталось, что осталось у меня от Кришны?
Наставление.
Его наставление. Память о том, что он мне сказал на поле битвы Курукшетра. Когда я в Пиштире выслушал весь этот печальный рассказ, он замолчал. И он надолго, на несколько дней погрузился в молчание. Потом он вызвал своих братьев и сказал, что я решил уйти. Все. Жизнь моя кончилась. нет смысла больше. Я хочу короновать Парикшита на царство, а сам уйти в Гималаи. Братья его сказали: конечно, мы согласны с тобой, мы уходим вместе с тобой. Они быстро короновали Парикшита, они взяли сына Анирудхи, Махараджу Ваджранапху, поставили его царем Вриндавана и Матхуры. И Махараджа Юдхиштхира облачился, снял с себя царские одежды, снял с себя драгоценную корону, украшения, которые были на нем, положил все и оделся в кору деревьев. И его братья, они последовали его примеру, они тоже облачились в кору деревьев. Там есть такие специальные деревья, в чью кору нужно облачаться. Они вышли из дома молча, не глядя. В это время толпа людей уже стояла перед дворцом. Они кричали, выли, причитали, говорили: на кого вы нас оставляете? Ну, Юдхиштхира даже не смотрел на них. Даже не смотрел. И те повыли и перестали. Так они поняли, безнадежно. А тем временем Драупади вдруг поняла, они даже Драупади ни слова не сказали. Своей любимой жене, которая все время была с ними, они даже ей не сказали ни слова. Просто взяли один прекрасный момент, вышли из дворца, не оглядываясь назад. Драупади поняла, что мужей нету. И она тоже быстро себя шелковой сари сняла, драгоценности все себя сняла. Можете себе представить, чтобы шелковые сари и драгоценности снять? Облачилась в кору деревьев и побежала за ними. Они уже шли, они уже тем временем прошли много-много километров. Она их догнала и сказала: я с вами. Я никуда в другое место не пойду, я с вами до самого конца. Они стали идти, они шли на север, на север, на север. Когда они подошли к подножию Гималаев, там было огромное озеро. И они все оставили. Только у Арджуны был что?
Лук.
И два колчана. На всякий случай. Кто его знает, что там в Гималаях нас ожидает. И когда они дошли до этого озера, Агни появился перед ними. И Агни рыжий такой. Агни, у него волосы огненного рыжего цвета, у него энергия. И Агни стал говорить: помнишь, как ты дал мне сожрать этот лес Кандаву, дорогой Арджуна? Помнишь, да? И помнишь, я тогда тебе подарил этот лук Гандиву и два колчана со стрелами, в которых стрелы никогда не иссякают. Варуна тебе тогда дал. И ты знаешь, сейчас Варуна хочет назад лук и колчаны. И братья Юдхиштхира, он посмотрел на Арджуну. На этого взгляда был достаточно. Арджуна, он сначала, у него был лук. Куда же я без моего лука? Ну, Юдхиштхира взглянул на Арджуну. Арджуна снял лук и бросил в это озеро. Снял два колчана и бросил в это озеро. Сделал вид, что хоть бы хны. Дхира. Это было первое испытание на этом пути. Полезли вверх, они шли, 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 выше, 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 достигли вершины Гималаев, достигли той области, куда уже не могут дойти обычный смертный. Потому что обычно смертный не может дойти очень высоко. Почему? Потому что его тянут вниз. Кто? Привязанность. Там внизу, там очаг, дым какой-то, еще что-то такое, много всего. И он думает: че я туда лезу, я пойду вниз лучше, уже хватит. Но они прошли все эти области, они дошли до тех областей Гималаев, куда доступ обычным смертным запрещен. Это та самая Шамбала или другие области. И они стали лезть, и путь стал еще труднее. Дышать уже почти нечем было. Не было уже воды, еды. И вдруг в какой-то момент они почувствовали, что Драупади упала. А вместе с ними собака вывязалась. Они, собака шла. И собака бежала, виляла хвостом из Хастинапура. Она не захотела оставлять Юдхиштхиру. Иногда вперед забегала, иногда назад шла, иногда нюхала что-то по сторонам. Но шла. Так и Драупади упала. И осталась лежать. И Бима крикнул Юдхиштхире. Юдхиштхира шел впереди. Юдхиштхира: Драупади упала. Юдхиштхира сказал: пошел дальше. Бима спросил: почему? Объясни мне, почему она упала? Почему она первой упала? И Юдхиштхира сказал: потому что у нее было пятеро мужей. Но она любила больше всех Арджуну. Арджуна был первым, кого она увидела, первым, кому она отдала сердце. Она, хотя внешне все было хорошо, и она была одинаково верна всем нам, но она любила одного больше. Из-за этой привязанности, которую она не смогла преодолеть, она упала первой. Бима вздохнул, сказал, что у меня такой привязанности нет, с облегчением. Они прошли дальше, в этот момент Сахадева упал. Бима закричал, почему Сахадева упал? Он служил нам, как самый младший из всех нас. Не было более надежного слуги, и он делал все, что мог, и он служил всем остальным. И Юдхиштхира сказал, не оборачиваясь, служить-то он служил, но при этом он был слишком умным. И так как он был мудрым, наделенным мудростью, то он считал себя умнее всех, к сожалению. Где-то в глубине души его представление о материальном счастье или его фундамент, на котором он строил свою жизнь, то, что я самый умный. Правильно? Правильно? Мы же самые умные, правильно? Или одни из самых умных. Так. Поэтому он упал. Они прошли дальше, и опять раздался звук падающего тела. И они услышали голос Накулы. Накула закричал. И Бима закричал в Юдхиштхире, который шел, не останавливаясь, вперед, ввысь, лезь куда-то. Почему он упал? Что с ним случилось? И Юдхиштхира сказал, ну, упал, потому что он считал себя самым красивым. Ну да, у него было много других достоинств, но при этом он себя считал. Иногда он в зеркало смотрел и думал, никого красивее меня нет. Поэтому он упал. Ну, Бива подумал, ну, хорошо, у меня этих проблем нет, я себя самым красивым не считаю, самым умным не считаю. И в этот момент упал Арджуна. И тут у Бимы закрались сомнения, очень серьезные в сердце. И он закричал, но Арджуна-то почему упал? Арджуна за всю свою жизнь никогда не отступал от правды. От слова истины он не отступал. Потому что на самом деле, когда человек считает себя самым красивым или самым умным, он лжет. И Махапрастан, последнее освобождение от всех привязанностей, это в конце концов освобождение от лжи. Мы все живем во лжи. Наша ложь заключается в том, что я здесь Бог. И эта концепция того, что я Бог, она может по-разному проявляться. Я самый красивый, я самый умный, я самый отреченный, я самый еще какой-то. Но Махапрастан — это полное освобождение от лжи. И Бима кричит, но Арджуна ни разу в жизни своей не отступил от правды, от слова истины. Почему он упал? Почему он не дошел до самого конца, до самой вершины? И Юдхиштхира, не оглядываясь назад, сказал, ты помнишь, когда мы совещались перед битвой на Курукшетре, когда противоположная сторона стояла перед нами, и мы знали, что нам предстоит битва. Ты помнишь, что Арджуна сказал? И Бима вспомнил. В этот момент Арджуна сказал, мне нужен один день, чтобы все это войско уничтожить. Ты все сказал, он сказал, он похвастался, мне нужен один день, чтобы всех их уничтожить. И не исполнил своего обещания. Он их уничтожил за 18 дней. Так. Поэтому он упал. Одно слово, и человек не может дойти до верха. Как сложен на самом деле путь. И в этот момент, когда Бима уже не знал, что ему делать, в этот момент вдруг он почувствовал, что он сам падает. И он закричал, Юдхиштхира, а я почему упал? Что со мной? В чем моя вина? Что меня стягивает? Что не позволило мне дойти до самого конца? И Юдхиштхира, не оглядываясь назад, сказал, потому что ты слишком покушать любил. И когда ты ел, ты забывал обо всех остальных. Ты забывал о том, голодны вокруг тебя люди или нет. Хотят они есть или нет. Эта капелька маленького эгоизма, которая у тебя оставалась, она привела к тому, что ты сейчас упал. Потому что ты в своем представлении о том, что это самое главное, жизни. Ты забывал о других вещах. Или даже ты не считал это главным, но все равно у тебя оставалась эта сосредоточенность на всем этом. А собака бежала прямо. Арджуна упал, и Бима упал, и все упали. А собака, она бежала. Она преданно смотрела в глаза Юдхиштхире и говорила: «Хозяин идет, и мне надо идти. Я не могу падать. Если хозяин идет, то значит я тоже должна идти». Вот Юдхиштхира шел один, в одиночестве. И только собака вокруг него хвостом виляла и в глаза преданно смотрела. В этот момент спустилась колесница. И Индра сказал: иди, залезай на колесницу. Индра спустился. Райское царство открыто для тебя. Иди, все райское царство твое, тебя там сделают. С почетом примут. Он говорит: зачем мне райское царство? Я не пойду туда без своих братьев и без своей жены. Он говорит: они тебя ждут уже там, уже давно, там. Не волнуйся, они уже там. Ну да, это всего лишь лила, но на самом деле они уже там. Ну хорошо, но Юдхиштхире не хотелось никак в это райское царство идти, ну никак, он разные предлоги искал. И он говорит: ну хорошо, тогда нас вдвоем с собакой с этой. Индра, он возмутился страшно, потому что это все равно, как если к нам вот гость какой-нибудь придет сюда в храм и скажет: вот я с собакой сюда, не отпустите, я с собакой пришел. Мы скажем: вам можно, собакам нельзя, собакам тут не место. И Индра сказал: у нас в райском царстве собаков нету. Нет у нас их. Я его первый раз вижу, эту грязную, которая тут хвостом виляет. Нету, нельзя, не позволено. Ну нету, нету, значит, и я не пойду. Ты, пожалуйста, иди в свое райское царство, это собака со мной. Любите меня, любите мою собаку. Собака вместе, я без нее не пойду. Потому что это грех. Потому что если кто-то предан мне, я не имею права от него отказываться. Что бы ни случилось, если кто-то предан мне и предан до конца, эта собака, она прошла со мной весь путь. И может, у нее нет больших достоинств, может быть, у нее нет больших заслуг, но она весь путь со мной прошла. И как я от нее откажусь? Если кто-то попросил моей защиты, и кто-то мне предался, то я не должен ее оставить. И тогда эта собака превратилась в Ямараджу и сказала: ну хорошо, все, ты выдержал последнее испытание, которое я хотел тебе дать. Ты остался верен пути дхармы до конца. И смысл этого в том, возвращаясь к комментарию Шрилы Прабхупады, где он говорит, что в конце концов человек может быть решителен, только если он общается с преданными, то что мы, у нас могут быть все эти недостатки какие-то, может не быть каких-то больших достоинств. Но если у нас есть одно достоинство, какое?
Преданность.
Кому преданность? Если у нас есть преданность духовному учителю, то духовный учитель скажет: я без него туда не пойду. И Кришна будет говорить: у нас таких там нету. И хочешь, не скажешь, ну не хочешь, не надо. Тогда я тоже не пойду. И Кришна скажет: ну ладно, придется брать. В конце концов, человек может быть решительным, даже если у него нет решимости, которую он породил сам. Но если у него есть привязанность, если у него есть привязанность к общению с преданными, если у него есть привязанность к общению с людьми, которые целеустремленно идут вверх, то это одной привязанности ему хватит для того, чтобы самому тоже дойти до верха. Он будет просто радостно махать хвостом. И он даже не заметит, как один за другим останутся позади какие-то вещи. Он будет, как эта собака, бежать за Махараджей Юдхиштхирой и смотреть ему в глаза. Если у нас есть это качество, у нас, может быть, нет достаточной силы, решимости для духовного пути самому, но если у нас есть рядом преданный, от него мы сможем получить силу, от него мы сможем получить вкус, от него мы сможем получить решимость, энтузиазм и все остальное. Поэтому так важно, чтобы рядом с нами были такие люди, как Махараджа Махатма Видура. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.
Объясняется, что они как бы пошли, не раз из этих духовных телах там, отправили в духовный мир. Он из своих этих телах, которые сейчас не есть, отправились в духовный мир. Правильно я говорю, да?
Ну, в конечном счете, да, но они...
Тут такая история, что в город пошли.
Шримад Бхагаватам не объясняется подробно это. В конце концов, они оказались в тех же самых телах, потому что эти тела не были материальными, эти тела были духовными. Они одухотворились за счет того, что их разум был сосредоточен на Кришне. Но сама по себе эта лила, это, естественно, лила. Они все чистые и преданные. Но эта лила, она нужна была именно для того, чтобы... подчеркнуть вот этот момент, что если нас держат какие-то привязанности здесь, то эти привязанности они могут не позволить нам дойти до конца по духовному пути.
Я просто именно хотел работать в этих телах. Я потому что читал Прабху Кумара, да, тоже это вот описывается, что он же в этом же теле ушел. И так как-то еще объясняется, что типа вот он, когда оболочки проходил, там это просто произошла трансформация его тела. То есть тело как бы то же самое.
Ну да, это...
Два способа ухода. Один способ, когда душа оставляет это тело и как-то обретает новое тело, а второй, когда она трансформирует это тело. Правильно это или нет?
А, да.
То есть два способа.
Да, да. Потому что на самом деле это тело, если оно... это редкий способ, которым йоги могут пользоваться, достигшие совершенства. Если их тело уже одухотворенное, то постепенно как бы из него выжигаются все эти материальные элементы, и постепенно материальные оболочки уходят, остается одно чистое духовное тело. Вот. Если человек уже в этом теле достиг каких-то высот и понимания своего духовного тела, то ему не нужно. Но с другой стороны, Рупа Госвами объясняет, что для нас у нас все-таки есть это садака деха и сида деха. Есть разница между садака деха и сида деха. Хотя говорится, что великие преданные существуют одновременно в двух телах всегда. Что Рупа Госвами, хотя у него есть сида деха в виде Рупа Манджари, тем не менее у него остается садака деха. И в этой садакадехе он до сих пор присутствует здесь. Он приходил, например, к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада видел его в своей садакадехе. То есть теле, которое по форме напоминает или отражает его такое тело, скажем так. Сложный вопрос, очень эзотерический.
Пара-вайраги.
Какой ступени она соответствует?
Пара-вайраги, по сути дела, соответствует уже преме. И если можно сказать, что вашикара соответствует бхаве, то пара-вайраги соответствует преме, когда у человека уже нет никакой связи с этим миром, и он уже находится в лиле Господа, по сути дела.
Просто уточнить, почему Махарадж оставил преданных ему людей, жителей города, его праджи, которые так любили его, так же смотрели на него, как собака. И вот собаку он выбрал, а их оставил.
А потому что они не пошли за ним? Они его любили, но собака любила его больше. Собака за ним пошла. Если бы они за ним пошли, то он бы их не оставил. Потому что говорит, что тот, кто принял прибежище, но он позаботился о них в любом случае. Он поставил Махараджу Парикшита, чтобы он заботился о них. Но они-то остались там, а он пошел вверх.
Почему в Вайшнавских писаниях подробно не объясняется, как покидается душа тела? Если говорится, что она покидает, что Кришна может забрать пример какого-то текста, например, как Гаруда Пурана или еще что-то.
Ну, во-первых, Гаруда Пурана является вайшнавским писанием. Гаруда Пурана – это одна из сатвика Пуран, так, где это все описывается. А Кришна вкратце говорит об этом в Бхагавад-гите, где он говорит «Тешамахам самудата» – «Их, которые преданы, я сам быстро вызволяю из этого океана, вынимаю их оттуда». Гаруда Пурана – это вайшнавское писание.
Я имею в виду, смотрите, например, у буддистов, там у них есть целая наука, там, они отделяют, как кто туда ушел, там, какое время там куда родился.
Кому там судите?
У буддистов. Но эта наука, она в конечном счете нужна только для того, чтобы для людей, которые все равно остаются как-то в этой самсаре, потому что у буддистов, а это именно тибетский буддизм, у тибетских буддистов, у них даже лама, Далай-лама, он воплощается все время сюда и перерождается здесь. А вайшнавы, они изначально как бы уже в этой жизни пытаются преодолеть эту ступень. И поэтому, если человек в этой жизни уже развил отношения с Кришной, то ему нет особой необходимости заботиться об этом. Как в Веданта-сутре, например, который тоже в сущности является вайшнавским писанием, по большому счету, которое объясняет все Упанишады. И в Упанишадах, потому что Веданта-сутра, она объясняет Упанишады, объясняются эти два пути оставления мира. Путь огня или путь света, и путь тьмы, или путь там. И путь огня – это прайоджана, последняя часть Веданта-сутры, где объясняется, каким образом душа покидает этот мир. Там подробно объясняется, с кем она встречается на этом пути. Это тоже Упанишада и сама Веданта-сутра, что она встречается с божеством огня, с божеством дня, ночи и так далее. И она, общаясь с этими божествами, как бы оставляет тоже определенные материальные привязанности. Там весь этот путь души, идущей вверх, он описан со всеми этапами, которые она проходит. Но в 8 главе, где Кришна мельком, очень вкратце говорит об этом пути дня и ночи, о том, как уходит из этого мира йог, и как уходит из этого мира обычный человек. Какой последний стих 8 главы? Кто помнит? Ну да. Как? Кто наизусть его знает? Кто сейчас забыл? Как упайки? Как там? Да. Та-та-та-та-та-та. Ну, забыл совсем. Примерно так. Где-то так. Ведешу ягешу тапасу чайва. Как там дальше? Ведешу ягешу тапасу чайва. Данешу на. Ну, в общем, где-то так. Как говорил герой из романа Стругацких. В общем, Полуэктович какой-то. И там говорится, что независимо от того, к какому ашраму, йоги парам станам упасе, что в конце концов, йог, если человек идет этим путем йоги или бхакти-йоги, он преодолевает все эти вещи. Ему не нужно беспокоиться об этом. Ему не нужно упайти чадьям. Ему не нужно... Он достигает это парамстанам автоматически. Все эти вещи, они нужны людям, которые не уверены. Если у них нет уверенности, то да. Но если человек, у него была четкая цель, и он следовал всем правилам этого пути, и он шел, стремился к этой цели, то тогда йоги парамстанам, это парамстанам высшей обители, она гарантирована для него. Он обретает это состояние. Все эти вещи, они как бы, они имеют все равно промежуточный какой-то характер.
В лекции вы говорили, что очень важна привязанность к общению с преданными. И когда вот человек общается с преданными, то лоха, моха, вот эти вот качества, там три качества, они исчезают из сердца. Вот этот вот момент подробнее, пожалуйста.
Когда человек общается с преданными, не только три качества, все дурные качества исчезают из сердца, если он общается правильно, если он служит преданным. И в конечном счете, если общение это правильное, то есть если я осознаю себя слугой преданных и не пытаюсь как-то гордиться или ревновать, если я пытаюсь учиться у преданных, то я могу научиться у них всему, каким образом освободиться от камы, кротхи, лобхи, мохи, мацари. общество преданных или саду санга – это не просто общение с преданными, так сказать, вот есть преданный, вот я с ним общаюсь. Есть определенные правила общения. Если я следую в своем общении этим правилам, то тогда все качества дурные из моего сердца уходят. А эти правила очень простые. Я должен служить преданным, я должен вести себя очень смиренно, я должен учиться у преданных постоянно. И если я общаюсь таким образом, то это уходит. А нельзя сказать, что оно уходит при любом общении. Если я просто прихожу и какой-нибудь праджалпой занимаюсь, оно может не уйти. И даже наверняка не уйдет. Наоборот, еще больше станет. Мохи и лобхи, и мха еще больше станет. И всего остального тоже еще больше станет. Поэтому тут смысл в том, чтобы санга подразумевает особое общение. Общение с привязанностью, общение с любовью, общение со служением. Как рассказывает такую историю, я, правда, не знаю, насколько она авторитетная и какой у нее источник, но история, тем не менее, интересная. Может быть, она, там есть некоторые странные моменты, но она, тем не менее, урок себе важный несет. Есть такой Гандарва Тумбуру, величайший из всех гандарвов. И он величайший певец. И однажды Вишну вызвал к себе этого Гандарва, и Нарада рядом был. А Нарада это еще было до его карьеры, видимо. И Тумбуру этот стал петь для Кришны. И он так пел, так пел. Когда он пел, вообще просто у всех слезы стали течь. И Вишну очень понравилось, как он поет, и он подарил ему что-то, еще что-то дал. А Нарада он тогда петь еще не умел. Я, именно поэтому у меня есть сомнения в авторитетности этой истории, но тем не менее она все равно хорошая. Может, это не Нарада была, а кто-то другой. Но ему очень как-то захотелось, чтобы Вишну ему тоже подарил одежды какие-нибудь, там, короны, еще что-то такое. Он подумал, если я также научусь петь, как он, то точно вот то же самое у меня будет. И он отодвинул этого тумбуру и сказал, дайте мне попеть, я сейчас спою, и стал петь. Если я изображу сейчас это, то вы поймете, как он пел. И у него вот это вот желание вознаграждения, оно такое там во каждой ноте, в са, ре, га, ма, па, да, ни и са звучало. И Кришна, он скривился и сказал, уйди от меня, я не хочу слушать тебя. Так, и он подумал, ну что ж такое, почему вот этого слушают, и все плачут, когда он поет, а меня не слушают, и никто не плачет почему-то. Вернее, плачут, но по другому поводу. И тогда он подумал, наверное, что-то я неправильно делаю, не так. И он решил Шиве поклоняться. Он стал поклоняться Шиве, поклонялся аскезу, совершал, Шива явился. И Нарда, или кто-то там, не знаю кто, спросил у Шивы, я хочу, чтобы я научился петь. И Шив сказал, татасту, будь по-твоему. Он научился петь, он так пел. И он сразу побежал к Вишну, чтобы спеть. А внутри у него эта зависть к Тумбуру живет. И он поет, Вишну говорит, иди отсюда, не хочу тебя слушать. Сил моих нет тебя слушать. Он оскорбился страшно и думал, ну что ж такое, я так пел, такую я там не взял. И такие там у меня рулады были, и столько я там всяких этих нюансов сделал. Нет, не произвело впечатление. Тогда он подумал, наверное, слишком легко мне это досталось. Какой-то Шива мне дал. Нужно самому это сделать. И он сам стал тренироваться еще больше. И учился. И так вообще стал петь. Ну, просто камни плавиться стали. Он пришел и опять стал перед Вишну исполнять это все. Вишну посмотрел и сказал, иди отсюда. Ну, мне... Тут пандит Джасарадж поет, там другие поют, и ты поешь. Не трогает меня это. Ничего нет. Тогда Нарада стал думать, ну что же делать, что делать? Потом он подумал, я должен пойти к этому Тумбуру и попросить его, чтобы он меня научил. И он стал его учеником. И в процессе ученичества зависть у него ушла вся. Он от него учился. Потом, когда он стал петь перед Вишну, то он уже с чистым сердцем пел. И Вишну ему одежду дал, и драгоценности, и все остальное. Еще раз, я не уверен. полностью в авторитетности этой истории, но она хорошая по-своему, потому что она показывает, как мы учимся, как нужно научиться вайшнавов. Учение или общение с вайшнавами означает, что мы служим им. Таким образом преодолеваем в себе эти качества. Вот сейчас Квартан копал потом.
Саша, я хотел уточнить, если говорили о привязанности к гуру. Вы не могли бы чуть больше сказать, что это такое, то есть как это проявляется в сознании и какова садхана, чтобы достичь этой привязанности?
Садхана простая. Садхана заключается в том, что мы служим гуру. Потому что привязанность к любому человеку можно обрести, если мы этого хотим, если мы начнем этому человеку служить. Служение – это тот инструмент, с помощью которого привязанность в сердце развивается. И особенно, если это служение бескорыстное. Если я в этом служении не ожидаю ничего для себя. Как, например, самая бескорыстная привязанность в этом мире – это привязанность родителей к своим детям. Но она не сразу появляется. Она появляется в процессе служения. Именно потому, что от ребенка ожидать нечего, правильно? Чего от него ждать? Так, никто от него ничего не ждет, поэтому люди служат. Если я буду служить и при этом ждать чего-то, то привязанность не появится. Появится привязанность к тому, чего я жду. Но если я буду служить и при этом ничего не ждать, то привязанность появится в результате силы этого служения. И если я очень хорошо понимаю, что есть служение моего духовного учителя, я пытаюсь служить его служению, пытаюсь служить, помочь ему в этом, не ожидая ничего для себя, то у меня появится привязанность к нему. Единственный способ. И тогда я начну понимать его, как, например, когда привязанность появляется. Привязанность – это удивительная вещь. Привязанность значит, что человек начинает чувствовать мысли другого человека, он начинает чувствовать то, что он чувствует, ощущать то, что он ощущает. У него появляется та же самая бхава в сущности. Как, например, люди очень привязаны друг к другу, они могут быть от 3-9 девели, они будут чувствовать друг друга, знать, о чем он думает, что он делает сейчас, видеть друг друга во снах, общаться благодаря силе этой привязанности. И то же самое, если у меня возникает в результате моего служения духовному учителю, возникает эта привязанность, то я начинаю обретать то же самое чувство по отношению к Кришне. Я начинаю чувствовать то, что он чувствует. Я начинаю знать то, что он знает. Как однажды на беговой у Шридхара Махараджа спросили, а может ли быть гьяна, может ли быть вигьяна без гьяны? Может ли у человека быть осознанное, реализованное знание, опыт духовный без гьяны? И Махарадж сказал, посмотрите на меня. Я, говорит, у меня не было особенно времени на протяжении своей жизни книги Шрилы Прабхупады изучать. Я изучал их, конечно, но так вот, чтобы сильно много времени на это у меня не было. Я ему служил, но я могу сказать, что у меня вигьяна есть какая-то. И он доказал это своим уходом и многим другим. И вигьяна это приходит именно в результате того, что мы получаем вигьяну от своего духовного учителя через вот эту связь, когда мы служим ему, когда мы пытаемся помочь ему, и когда таким образом привязанность развивается, служим ему в миссии.
Вот вы говорили, что духовная жизнь преданного, она складывается из двух факторов. Это практики садхана, и второе – это отречение. Чтобы эти две вещи, они были взаимосвязаны. И сравнил с духовной жизнью, как подъем по лестнице. И подъем дает вдохновение. Силу для подъема дает духовная практика. Но откуда берется вот это отречение, способность ограничивать себя? То есть это получается не из того же, то есть не из садны, не из духовной
практики. Она идет из... Оно может прийти из духовной практики, если это духовная практика правильная, но она приходит, как объясняет Кришна, «Вамбудьях парамбудва». Она приходит от высшего разума, от того, что мы соединяем наш разум с высшим разумом. Та сила, которая толкает нас вперед, она из разума приходит. Но чтобы эта цель появилась у нас, она должна прийти с высшего разума. Кто такой высший разум? Это шастры, это гуру, это саду. Это наша связь с саду, гуру и шастрами. Саду Гуру и Шастры дают нам импульс для того, чтобы человек шел вверх, и для того, чтобы у него была ясна эта высокая цель.
То есть это же дает способность ограничивать себя?
В каком-то смысле, да, да. Потому что эта способность, она тоже происходит из разума. Разум для этого должен быть сильным. Она происходит оттуда же. А если разум связан с высшей энергией, то так-то.
Вот вопрос похожий. Он как бы тоже не спрекается. Вопрос, вы говорили несколько раз, что человек должен понять, я должен понять. А что такое истинное понимание? Что вот как превратиться с той, так сказать, лошади, которая все понимает, но сказать, чего не может? То есть вот чем, что такое истинное понимание? То есть, вроде бы, ты некоторые вещи понимаешь, да. Вот вчера мы это касались этой темы немножко на Вагутен, то есть так, чтобы это было понимание актуальное и т.д. и т.п. Что такое человек понимает? И чем он отличается просто от какого-то знания? Да, я, в принципе, понимаю, но нет какого-то волевого фактора, чтобы...
Понимает, это значит, что он может действовать в соответствии с этим пониманием. Это понимание, это разум, разум – это способность деятельности. Понимание настоящее или разум? Чем разумный человек отличается от умного человека? Тем, что умный человек все знает, но ничего не делает. А разумный человек, он знает и действует в соответствии с тем, что он знает. И его жизнь, она не пустая, она подтверждает, она основана на каких-то ценностях очень глубоких, которые он знает. А я могу знать, что быть там милосердным хорошо, но не проявлять милосердие. Я не могу знать, что быть щедрым хорошо, но не проявлять щедрость. И это значит, и у меня нет сил для того, чтобы это проявить. Я знаю, да, я знаю, я все понимаю, я все знаю, но ничего не получается. Это способность в конечном счете действовать в соответствии с этим знанием. И она приходит из разума, который соединен с высшим разумом. Опять же, Иван Будде, Парам Будва, последний стих 3 главы Бхагавад-гиты.
А вот такой вопрос. Две полярности. С одной стороны, мы должны стремиться к привязанности между преданными и привязанности к духовному учителю. А с другой стороны, наша главная цель – это уходить от всех земных привязанностей. А привязанности к преданному, к духовному учителю предполагают все-таки какой-то элемент материальности. Так как бы... То есть добавьте данных, чтобы лучше...
Нет, потому что... Это Капила Муни объясняет в 3-й песне Шримад-Бхагаватам, где он говорит, что привязанность в природе души находится. Никто не может находиться без привязанности. Как некоторые йоги или имперсоналисты говорят, что человек должен от всех привязанностей освободиться. Не может человек от всех привязанностей освободиться. Потому что душа привязана, она должна прилепиться к чему-то. Он говорит, если ты хочешь прилепиться к чему-то или привязаться к чему-то, то ты должен привязаться к святому человеку и от этого святого человека получать силу и разум и все остальное. И эта привязанность, она не будет материальной. Вернее, она может быть материальной, если мы... Опять же, что такое материальная привязанность? Материальная привязанность – это всегда привязанность, которая подразумевает то, что я, то, что у меня есть доля эгоизма. Я хочу чего-то получить от него. Так? И обычно, скажем, привязанность мужчины к женщине – это типичный признак или типичный пример этого всего. Там есть привязанность, есть любовь, в этом нет никаких сомнений. Но при этом эта любовь, она всегда оскверняется вот этим элементом того, что я хочу чего-то. И если человек не дает мне того, чего я хочу, все, отношения разрываются. Но привязанность к саду, она по определению не должна иметь этого элемента. В конце концов, саду чего с него возьмешь, правильно? Саду – это святой. Святой человек. С него ничего не возьмешь. Чего с него взять? Он... Вот. То есть изначально человек настраивается на это, на привязанность по-другому. Я привязан к нему, потому что, да, я получаю от него. Что я получаю от него? Я получаю от него знания, я получаю от него радость какую-то, общение. Но при этом там нет вот этой вот осквернения эгоизма. Поэтому она не материальная, это другая привязанность. Привязанность нам нужна.
Спасибо.
Мы не можем без нее существовать.
Ну, в стихе идет речь о чувстве собственного достоинства, и уже говорили. То есть как это в отношении преданного, что связано с служением эго?
Нет. Чувство собственного достоинства – это способность жить в соответствии с определенными принципами. Если человек основывает чувство собственного достоинства на этом, то это не ложное эго. Это нельзя считать ложным эго. У нас должно быть чувство собственного достоинства. То, что мы следуем определенному пути – Есть тонкая разница. Чувство собственного достоинства означает то, что там может быть какая-то примесь ложного эго, может быть, но тем не менее это хорошее чувство, ее нельзя. Это может быть где-то на уровне там способность жить в соответствии с принципами, вот и все. Человек получает чувство собственного достоинства. Достоинство приходит к нему, когда человек имеет определенную, что ли, всю силу, да, но все зависит от того, с чем я это достоинство сравниваю, в чем я это достоинство черпаю. Если я черпаю это достоинство в каких-то своих чисто материальных достижениях, то это ложная вещь. Если я черпаю это чувство собственного достоинства в каких-то принципах, на основании которых я строю свою жизнь, это нормально. И в данном случае речь идет о закалке кшатрия. И кшатрия – это ложное эго, это ложное определение, в конце концов, да. Но у них, тем не менее, есть вот это вот очень четкое, ясное понимание, что есть некий закон, которому я должен следовать в своей жизни, чтобы уважать себя. Тут Видура, он пытается возбудить вот это вот чувство в Дритарашты. Ты же не можешь уважать даже себя. Как ты живешь? Ты питаешься объедками со стола людей, которых ты хотел убить. Как ты можешь это делать? Как ты можешь? И да, он в каком смысле возбуждает ложное эго, но в хорошем смысле. Потому что его тоже можно задействовать. А кшатрия, он знает, я не должен опускаться ниже какого-то предела. Есть принципы, ниже которых я не могу опуститься. Чего бы это ни стоило. Потому что человек знает, если я нарушу какие-то принципы, какой-то закон, то это равносильно смерти. Это смерти подобно. Я буду жить после этого, но я не буду жить после этого, потому что я приступил к какую-то черту, после которой я уже не могу себя уважать. Так что это нормальная вещь, это нормальный... Это разум, он обращается к разуму Дритарашты, в котором есть эти принципы.
Вайшнав должен быть милосердным, сострадательным, заниматься социальными программами. И Кишкир, он даже не оборачивается, когда падает его любимая жена. Ведет себя как такой кришнаин. Который знает, что родственник это Майя. Вот так это понятно. Его поведение.
Махапрастан. Есть милосердие, есть милосердие. Наше милосердие – это духовное милосердие. Оно основано в конечном счете на сострадании к душе. Как здесь мы видим, что Видура общается с Дритараштой. С одной стороны, а что ему, какое дело ему до Дритарашты, можно сказать?
Не, ну он проповедует,
понятно. Но в конечном счете это наше сострадание, оно именно к этому сводится, к тому, что мы видим, что другие люди страдают, их страдания сводятся именно к этому, потому что они напрасно свою человеческую жизнь проживают. И мы хотим дать им какой-то смысл, какое-то более осмысленное существование. Оно проявляется, может проявляться совершенно по-разному. Это милосердие. Как кто это говорил? Это какой-то русский философ говорил 19 века, что если я голодаю, кто это говорил, то это физиологический факт. А если голодает мой ближний, то это нравственный факт. Нравственная реальность. И в конечном счете сострадание мы должны понимать, что люди-то голодают, у них духовный голод у всех есть. Так? И когда мы приходим к ним с нашими качествами, мы в том числе, так как мы вайшнавы, мы в том числе и духовный голод удовлетворяем. Я очень хорошо помню эпизод, я часто его рассказываю, когда я приехал в Чечню, ко мне подошла женщина. Она не старая была, где-то средних лет женщина, и она стала благодарить со слезами на глазах меня тем, что преданные кормят людей. И она сказала очень важную вещь в этот момент. Она сказала, что я вас благодарю даже не за то, что вы мне эту похлебку даете, бульон или эту кашу даете, хотя спасибо вам большое за это. На самом деле вы мне гораздо больше дали. Вы вместе с этой кашей, которую вы мне дали, вы мне вернули веру в человека. которую я утратила, находясь в этих ужасах войны и во всем остальном. Когда я вижу вас, людей, молодых, в общем-то, которые могли бы чем угодно заниматься, веселиться где-то, которые приехали сюда и которые этим занимаются, в общем, ничего не ожидают, то то, что вы мне дали больше, чем просто хлеб. Вы мне веру дали. По крайней мере, в людей. Это то, каким образом действует сострадание преданного, когда люди видят бескорыстие, но для этого человек должен заниматься благотворительностью бескорыстно. Когда люди видят бескорыстие, которого нет, и это в любой проповеди, проповедь, главное условие проповеди, то, что она должна быть бескорыстной. Если мы делаем это бескорыстно, будь то книги или еще что-то, если мы просто хотим дать людям это, люди чувствуют это, и это производит очень большой переворот в их сердце. Потому что они встречаются с кем-то, кого они раньше не видели. Не было такого. Все чего-то от них ждали. Они встретились с бескорыстным человеком. И а что касается Махараджи Юдхиштхиры, то тут это просто ситуация Махапрастана, когда они все уже идут, они все устремлены туда. И в какой-то момент мы должны понять, и тоже это в нашей жизни тоже будет. Мы в течение жизни мы как бы развиваем в себе определенные качества добродетели, но потом приходит смерть, которая проверит, насколько мы их развили. И насколько мы могли все делать для Кришны, потому что бескорыстие значит для Кришны. Когда мы занимаемся социальной деятельностью, распространяем книги, мы стараемся делать все для Кришны и делать это как можно чище. Проверка это будет наша смерть, как мы будем умирать. Когда у нас в мыслях останется только Он, мы делаем только для Него. Я уже не могу никому помочь в этот момент. В этот момент всегда есть какой-то момент, когда человек остается наедине с Кришной. Вот. А что он может делать? Ну да, ну у нас. Все, хватит. Силы Прабхупады ки.